Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Сегодня мы поговорим на тему «Любящая реакция Господа на скорбь». Я просто восхищен любящей реакцией Господа нашего на скорбь. Читая Библию, я вижу, что ничто не вызывает в сердце нашего Бога большего сострадания, как душа, исполненная скорби. Скорбь определяется как глубокая печаль, вызванная большим горем. Исаия говорит нам, что Господу лично знакомо это мучительное чувство – Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. Сильнейший пример Божьей любящей реакции на скорбь мы видим в 5 главе Марка. Эта глава содержит рассказ о встрече Иисуса с Иаиром, начальником синагоги, и с женщиной с хроническим кровотечением. Будучи начальником синагоги в Капернауме, Иаир был частью той религиозной системы, которая отвергла Иисуса. Мы не знаем, что сам Иаир думал о Христе, но мы знаем, что он был свидетелем его исцеляющей силы. Вполне возможно, что именно в синагоге Иаира Христос исцелил Сухорукова. Иаир, вероятно, также был среди той толпы, которая видела, как Иисус изгоняет бесов, которые кричали «Ты Сын Божий!». Иаир также, должно быть, слышал о могущественных делах Иисуса в других городах, таких как Хоразин и Вифсаида. Он и прочие старейшины Капернаума использовали все свое влияние, чтобы город не принял его, понудив Иисуса сказать, как написано «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме были явлены силы, явленные в тебе», то он оставался бы до сего дня. Теперь же, как мы видим из слов Иаира в 5 главе Марка, скорбь пришла и в дом этого начальника синагоги. Его 12-летняя дочь заболела и была при смерти. Наверняка это и заставило Иаира по-другому взглянуть на Иисуса. Именно мучительное горе привело Иаира ко Христу. Если бы эта скорбь не пришла в дом Иаира, я сомневаюсь в том, что он вообще бы пришел к Иисусу. Заметьте, даже чудо исцеления Сухорукова не коснулось Иаира. Целые толпы народа сходили, чтобы послушать проповедь Иисуса и увидеть его чудеса, но ни то, ни другое не привлекало Иаира к нему. Возможно, дочь Иаира знала о Христе, поскольку Писание говорит, что дети веровали в него и славили его. Представляю, как эта больная девочка умоляет отца: «Папочка, пожалуйста, позови Иисуса, он исцелит меня». И вот любимое дитя Иаира теперь было при смерти. Какая же внутренняя борьба кипела в сердце этого начальника синагоги, прежде чем он позвал Иисуса на помощь. Все его окружение высмеивали Христа, называя его обманщиком. Они хотели разрушить его служение и даже умышляли его убить. И если Иаир позовет Иисуса на помощь, его изгонят из общества, отвергнут близкие и подвергнут посмеянию. И это будет стоить ему не только его должности в синагоге, но также и место в религиозной общине. Он станет изгоем. Итак, какова же была реакция Иисуса, когда Иаир пал к его ногам и сильно просил его? Нам говорится просто: Иисус пошел с ним. Христос ответил любовью, даже несмотря на то, что вера Иаира родилась в нем от скорби. Могу представить, что думали в это время его ученики. Этот Иаир не желал ничего знать о Господе, когда все у него было хорошо. И сейчас он ему нужен только потому, что находится в скорби. Иаир пришел к Иисусу от безвыходности своего положения, и они были правы. Скорбь. И только скорбь привела Иаира к Иисусу. Все дело в том, что мы служим такому Спасителю, который отзывается с любовью на каждую нашу скорбь, душевную рану и боль. Вдумайтесь, то, что делал Иаир, все мы с вами делали. В прошлом мы забывали Господа, пренебрегали им, возможно, даже отвергали Его. Однако вопрос, который больше всего волнует Господа, такой: в каком состоянии твои отношения со мной в данный момент? В твоей теперешней скорби призовешь ли ты меня? Даже когда Бог наказывал свой народ Израиль, Он глубоко проникался их болью. В Судей 10:16 мы читаем: «И не потерпела душа его страдания Израилева». В буквальном переводе этого места Господь скорбел о своем народе, был исполнен глубокой скорби. До этого Он говорил им: «Я не буду больше вас избавлять». Теперь же, во время их скорби, Он отозвался на их горе, проникся к ним состраданием. И такую реакцию мы находим во всем Ветхом Завете. Раз за разом мы читаем: «Жалел их Господь, слыша стон их». Слово «жалел» означает «скорбел», «утешал», «облегчал бремя». Даже во время суда Бог скорбит о своих детях. Псалмопевец делает удивительное заявление: «И вспоминал завет свой с ними, и раскаивался по множеству милости своей, и возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их». Когда Бог видит, как страдают Его дети, Он не только скорбит о них, но даже возбуждает к ним сострадание их врагов. Возможно, в то время, когда вы слышите эти слова, ваше сердце отягощено бременем какой-нибудь тяжелой скорби. Возможно, скорбь эта от того, что кто-то близкий вам сейчас страдает, находится в стесненных обстоятельствах или скорбит. Возможно, это ваш сын или дочь, отступивший от Бога и медленно погружающийся в смерть греха. Возможно, какой-то близкий вам человек сейчас переживает тяжелые финансовые трудности. И я говорю вам всем: Иисус Христос проникся вашей скорбью. Как чудесно, что с нами вместе идет Иисус, поддерживая нас в нашей скорби, точно так, как Он шел с Иаиром. Однако даже когда кажется, что в нашей жизни вот-вот произойдет чудо, могут возникать задержки. Несмотря на то, что Христос был с ним, задержка Христа на пути к его дому довела Иаира до отчаяния.
Реки
Чудо Иаира было отложено, когда Христос ответил на прикосновение к нему кого-то, кто находился в отчаянном положении. На пути к дому Иаира их встретила женщина, страдавшая хроническим кровотечением. 12 лет у нее не прекращалось это самое кровотечение. Она практически умирала медленной смертью. Лука, врач, писал, что она, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Иудейский закон объявил эту женщину нечистой. Для нас она представляет тип верующего, уловленного в нечистоту, то есть в грех. Даже те, которые сейчас слушают эти слова, возможно, сейчас кровоточат, страдая от неизлечимых для них язвы греха. С годами их духовная жизнь медленно скудневала, превратилась в итоге в проигранную битву. 12 лет эта женщина вела такую битву. Она искала исцеление везде. Весть о каком-то очередном целителе воскрешала ее надежду. Каждому врачу, к которому она обращалась, она заново пересказывала свою историю, говоря: «Такая у меня проблема». Все они брали деньги и давали ей обещания. Однако каждый раз она шла от них домой разочарованная. И в какой-то момент эта женщина, должно быть, подумала: «Все, все бестолку. Состояние мое безнадежно. Я и дальше буду так страдать, пока медленно не умру». Печально, но я вижу сегодня множество христиан, которые делают то же самое, что и эта женщина. Они бегут к любому, кто предлагает ответ. Они излагают свою проблему снова и снова в надежде, что на этот раз они найдут избавление от нее. И все, что им нужно, это чтобы кто-то остановил это кровотечение в их сердце. Итак, здесь мы видим, что эта женщина еще раз пытается решить свою проблему. На этот раз она решила, что во что бы то ни стало, прикоснется к этому человеку по имени Иисус хотя бы к краю его одежды. И она прикоснулась, и тотчас же была исцелена. И сразу после этого Иисус обернулся и спросил: «Кто прикоснулся ко мне?» Это привело женщину в страх и трепет. Почему она трепетала от страха? Да потому что, согласно обрядному закону, она была нечиста. Ей не разрешалось даже на служении стоять рядом с другими, а не то чтобы прикасаться к кому-либо. Иудейский закон гласил: и 33 дня она должна сидеть, очищаясь от кровей своих, ни к чему священному не должна прикасаться и к святилищу не должна приходить, пока не исполнится дни очищения ее. Эта женщина боялась признаться в том, что сделала. И у нее действительно были основания опасаться за свою жизнь. И тем не менее она, как написано, зная, что с нею произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Итак, мы видим уже две причины того, почему Иисус задержался, совершая чудеса для Иаира. Первая заключалась в том, что Иисус хотел избавить эту женщину от осознания своей оскверненности. Он хотел использовать этот момент для того, чтобы всенародно снять с нее ее поношение. Я знаю многих христиан, живущих, как эта женщина, под облаком страха из-за своей нечистоты. Возможно, это также и вы. Вы жили с запинающим вас грехом так долго, что уже думаете: как же насчет моей ужасной истории грехов? Мне не место в церкви. Это святое место, а я нечист. Говорю вам, если вы в хорошей, заботящейся церкви, то вы в нужном месте, потому что врач внутри нее. Никто в ней не будет интересоваться, каким нечестивцем вы были в прошлом или как долго вы были нечистыми. Напротив, их будет интересовать лишь одно – хотите ли вы быть исцеленным? Это подводит нас ко второй причине того, почему Иисус задержал чудо для Иаира. Он хотел дать Иаиру глубокий урок. Вот представьте, что там происходило. Иаир очень спешил привести Иисуса к своей дочери. Однако эта женщина со своим кровотечением привязалась к Иисусу, многословно, избивчиво, рассказывая ему всю свою историю. И Писание говорит, что она рассказала ему все, на что потребовалось довольно много времени. Интересно, говорил ли Иаир сам себе: эта женщина болела 12 лет? Не могла ли она подождать со своим кровотечением еще несколько часов? Дочь моя на грани жизни и смерти. Сейчас дорого каждое мгновение. Представляю, как он потирает руки, переминается с ноги на ногу, поднимается на цыпочки, пытаясь понять, когда же уйдет эта женщина. Ведь Иисус мог бы пойти прямо к дому Иаира безо всякой задержки. Он мог бы исцелить эту женщину прямо там и тогда же, не выслушивая его длинного рассказа. Однако он задержался преднамеренно. И в этом отчасти и заключается урок, который он хотел передать. Мы можем быть настолько поглощены собственными страданиями и скорбями, нашей потребностью в чуде, что становимся неспособными радоваться тому, что Иисус делает для других. Другими словами, наша боль может закрыть нам глаза на нужды других, кроме нашей. Когда мы видим, что Иисус делает для других, это может укрепить нашу веру, необходимую для решения нашей собственной проблемы. Я считаю, что Иисус в этом эпизоде пытался укрепить веру Иаира. Он вполне мог бы сказать: «Иаир, я знаю твое отчаянное положение. Я знаю все о том, в каком состоянии находится твоя дочь, но неужели ты не можешь проявить сострадание к этой страдающей женщине? Она страдала ежедневно, ежечасно на протяжении 12 лет, с того самого момента, когда родилась твоя дочь. Итак, задерживается ли ответ на нашу молитву? Видите ли вы, как другие вокруг вас одерживают победы, исцеляются, чудеса совершаются над ними, а вы просто стоите рядом в беспомощности вашей и страдаете? Теряете ли вы терпение и начинаете ли сердиться на Бога, восклицая: «Почему не я, Господи? Где же мое чудо? Почему оно задерживается?» Если да, тогда вы совершенно не понимаете того, что происходит. Господь пытается укрепить вашу веру. Он хочет, чтобы вы вышли из стен своей скорби и погрузились в упование на Него, независимо от того, какие задержки могут встретиться у вас на пути. Он тем самым показывает вам, что может исцелять тысячи вокруг вас и при этом не упускать и вас из виду. Иисус откликается по-особенному тогда, когда всякая надежда, казалось, исчезла. Не знаю, слышал ли Иаир эти удивительные слова, сказанные Иисусом этой женщине: «Дочь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здоров от болезней твоих». Сомневаюсь, что Иаир услышал хоть что-то, сказанное Иисусом, потому что все его внимание было сосредоточено на вестнике, бегущему к нему. Писание говорит, что когда Иисус произносил эти чудесные слова этой женщине, Иаир услышал ужасную весть: «Дочь твоя умерла». Представляю, какую ложь сатана в этот момент шептал в уши Иаира. «Все напрасно. Иисус ничего не может сделать для тебя. Чуда никакого нет. Эта женщина утверждает, что исцелена, но так ли это на самом деле?» И затем он услышал эти леденящие слова от вестника: «Что еще утруждаешь учителя?» Вы только вдумайтесь, что Иаиру сообщают этими словами. «Все бесполезно. Слишком поздно Богу начинать трудиться. Благодарю, Иисус, но уже ничего не нужно. Ты слишком долго тянул с приходом, и помогать уже поздно». В этих словах я даже слышу голос, который строго выговаривает за все это Иаиру: «Ты как глупец доверился этому Иисусу. Ты пал к его ногам и умолял о его помощи, но ничего не вышло. Теперь же тебе нужно сцепить зубы и возвращаться в синагогу. Иисус не может помочь тебе». Однако Иисус понимал все, что происходило. Теперь, когда он увидел страх, отчаяние и скорбь на лице Иаира, он сказал ему: «Не бойся, только веруй». Я верю, что Христос говорил тогда той толпе и говорит нам сегодня: «Недостаточно лишь ходить со мною, взывая ко мне и падать к моим ногам в покаянии. Вы должны уповать на меня. Вы должны верить, что я могу вывести из смерти в жизнь». И действительно, это было последним испытанием веры для Иаира, когда он был вынужден заглянуть смерти прямо в лицо. Любимая дочь этого сокрушенного человека умерла. Представьте себе, какой хаос и смятение были в его доме, когда он с Иисусом наконец пришел. Я вижу, как жена Иаира с плачем падает в изнеможении на его руки, говоря: «Где же ты был? Все кончено. Наша дорогая доченька умерла». Согласно обычаю того времени, в дом были приглашены за плату профессиональные плакальщицы. Однако, когда Иисус увидел все это, он сказал собравшимся: Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит. Какова же была их реакция? Мы читаем. И смеялись над ним. И снова они отвергли слово Иисуса. Возлюбленные, этот эпизод показывает, что Господь хочет от всех нас. Чтобы мы шли прямо туда, где над нами будут смеяться, где смерть, страх и насмешки будут пытаться смутить нас, но мы должны повиноваться этому слову. Несмотря ни на что, не бойся, только веруй. Мы не знаем, устояла ли в тот момент вера Иаира, или же его сердце было разбито страхом. Единственное, что мы знаем, что все были поражены тем, что произошло дальше. Иисус взял за руку эту умершую девочку и сказал: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12, как написано. Церковь. Мы должны напоминать эти слова Иисуса снова и снова перед лицом неизбежности и смерти. Когда все возможности исчерпаны, и с человеческой точки зрения ничего уже невозможно сделать. Не бойся, только веруй. Вы можете сказать: «Но когда я страдаю, у меня нет сил верить. Я слишком слаб, я слишком отягощен. Признаюсь, что даже через 58 лет служения я все еще молюсь: Господи, вложи в меня веру. Я не могу сам верить. Однако я также могу засвидетельствовать, что Дух Святой всегда совершает этот труд во мне. Он ни разу еще не отказался совершить его для меня». Наконец, Павел говорит нам о дне злом, в котором нужно, все преодолев, устоять. Мы стоим на Божьем Слове вопреки всякой боли и скорби, вопреки всякой немощи плоти. Иаир так делал. И так делала эта женщина с кровотечением. Они приняли решение: только прикоснусь к краю одежды его. Все, что нам нужно для нашей битвы, это Иисус, который может из смерти вывести в жизнь. Давид писал в одном из псалмов, что Господь дыханием своим выводит звезды. Только представьте. Одно дуновение уст Божьих, и все галактики на своем месте. Давид говорит нам: когда вы в скорби, то остановитесь и посмотрите на небо, и вы поймете, что если Бог это может сделать, то наверняка Он может и мою нужду разрешить. Я согласен с этим. Если вы в своей скорби сосредотачиваетесь на величии Божьем, то вы получите гораздо больше для себя, чем любой ответ, какой проповедник может дать вам. Возможно, вы думаете, что Бог оставил вас, потому что Он не ответил вам. Говорю вам, ваше чудо уже на пути к вам. Он трудится над вашим избавлением прямо сейчас, причем с момента вашей первой молитвы. Он обещал, что никогда не оставит вас. Море может возшуметь, горы могут упасть в море, и все, что только может быть потрясено, будет потрясено, но Он же непоколебим, и ничто не может поколебать Его замыслов о Его церкви. Я говорю грешнику: перестань копаться в твоем прошлом, пытаясь найти причины твоего стиля жизни. Лучше с верой продвигайся вперед сквозь толпу и сам прикоснись к Иисусу, как сделала эта женщина. Я говорю всем, кого запинают их грехи: перестаньте бегать ко всем подряд за помощью и говорить, что все напрасно. Проберитесь с верой к Иисусу и прикоснитесь к Нему. Повинуйтесь Ему, и Он исцелит вас. Я говорю всем скорбящим сердцем: излейте сердце ваше Иисусу, затем отдайте все в Его руки. Не бойтесь, только веруйте. Когда вы прикоснетесь к Иисусу, когда вы дотянетесь до пола Его одежды, вы получите Его силу. Когда эта женщина прикоснулась к Нему, мы читаем: вышла из Него сила. Еврейское слово, переведенное как «сила», означает здесь «власть». То есть власть над всякой нечистотой, грехом и смертью. Помните, Он Бог, сотворивший все, в том числе вас и меня. Если этот Бог смог сотворить чистое сердце в Давиде после его ужасных грехов, Он сможет это сделать и для вас, и для меня. Он может повернуть всю вашу жизнь на 180 градусов, как написано: «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Дорогой святой, Иисус пребывает рядом с вами в ваших трудностях прямо сейчас. Вы можете пробиться вперед сквозь толпу и точно так же прикоснуться к Нему, как эта женщина. Вы можете испытывать на себе воскрешающую, исцеляющую силу Христа, как это сделал и Иаир. Он идет с вами рядом через все ваши трудности и не забывает вас. Он не забывает вас, даже когда задерживается на пути к вам. И у Него есть план, как вывести из смерти в жизнь. Не бойтесь. Только веруйте. Аминь.
Хочешь ли увидеть Иисуса? Сердце для молитвы восклони. И греховные расторгнув узы, на Голгофу с верою взгляни, на Голгофу с верою взгляни. Льется кровь из ран Его святая, на кресте осмеян умором. За тебя Он, ну, как умирает, чтобы ты от смерти был.
Хочешь ли увидеть Иисуса?
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, программа «Вестник пришествия».